Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время свободы. Итоги дня».
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главном. Оппозиционный журналист Николай Андрущенко отказывается от российского гражданства в знак протеста против цензуры. Михаил Ходорковский продолжает голодовку в поддержку Василия Алексаняна. В Израиле в результате теракта в торговом центре погибла женщина. В Петербурге оппозиционный журналист Николай Андрущенко заявил об отказе от российского гражданства в знак протеста против политических репрессий и цензуры в России. Заместитель главного редактора газеты «Новый Петербург» был арестован осенью прошлого года по обвинению в публикациях тенденциозных и клеветнических материалов. Газету закрыли после публикации статьи Андрущенко «Почему я иду на марш несогласных». Как заявляет журналист, в следственном изоляторе на него оказывают физическое и психологическое давление. Говорит бывший главный редактор газеты «Новый Петербург» Алексей Андреев.
Он ведь очень непреклонный человек. Он не идет никогда ни на какие компромиссы. Одно дело, когда вот совершено преступление, ищут подозреваемых там. А тут преступление это нет. Взяли вот такие вели нормальные действия журналиста, преступление.
Сказал Алексей Андреев корреспонденту «Радио Свобода». Бывшие коллеги помогли Николаю Андрющенко отправить заявление об отказе от гражданства президенту России, генпрокурору, главам западных государств и международным правозащитным организациям. Михаил Ходорковский, находящийся в заключении, уже неделю продолжает голодовку. Он пьет только воду, принудительное кормление пока не применяется, сообщили в понедельник его адвокаты. Экс-глава ЮКОСа требует освобождения арестованного вице-президента компании Василия Алексаняна, который тяжело болен и нуждается в серьезном лечении. В Москве проходят переговоры об условиях работы наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России. В ОБСЕ недовольны сокращением размеров и сроков наблюдательной миссии, о котором объявили российские власти. Переговоры с председателем Центризбиркома России Владимиром Чуровым ведут высокопоставленные представители бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Мац Линдерберг и Джеральд Митчелл. В Пермском крае проводят голодовку работники Вишерской бумажной компании с требованием выплатить долги по зарплате. В акции протеста, начавшейся 31 января, участвует более 140 человек. По данным профсоюза, компания задолжала работникам 28 миллионов рублей. Предыдущая голодовка в конце прошлого года оказалась безрезультатной. Вишерская бумажная компания банкрот, производство продукции на ней остановлено. Проблемой выплаты долгов рабочим занимается прокуратура и краевая администрация.
Радио Свобода. Новости.
Представители Евросоюза в ходе визита в Баку обсудили с руководством Азербайджана возможности транспортировки газа в Европу в обход России. С подробностями корреспондент Радио Свобода Фарид Арифаглу.
Евросоюз придает большое значение Азербайджану не только как экспортеру энергоресурсов, но и как транзитной стране. Об этом в понедельник в Баку заявила комиссар ЕС по внешним связям Бенита Феррара-Вальнер. По словам еврокомиссара, в ходе переговоров в Баку были обсуждены вопросы энергетического сотрудничества между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном. Миссия Евросоюза призвала Азербайджан поддержать проекты по доставке природного газа из Каспийского региона в Европу в обход России. Одной из тем переговоров также стала ситуация со свободой слова в Азербайджане. Представители ЕС особо подчеркнули необходимость освобождения содержащихся в тюремном заключении троих журналистов и в целом улучшения ситуации с правами человека в Азербайджане в преддверии президентских выборов, назначенных на октябрь этого года. Феррара-Вальнер призвала власть Азербайджана устранить недостатки избирательной практики, ранее вызывавшие критику международных организаций. Фарид Арифоглу, Радио Свобода. Свобода, Баку.
На юге Израиля в торговом центре города Димона в понедельник произошел взрыв, погибла женщина. По данным полиции, нападение готовили два смертника, однако один из них не успел подорвать себя и был застрелен полицейскими. Ответственность за нападение взяла на себя группировка бригады мучеников Аль-Аксы, боевое крыло партии Фатх, лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас, говорит представитель радикальной палестинской группировки «Исламский джихад».
После того, как Израиль ввел
ввел санкции против палестинцев, продолжает убивать и не признает наших прав, мы, палестинцы, имеем право на сопротивление. Кто бы ни был исполнителем этого теракта, это ответ палестинского народа на оккупацию.
Это был активист исламского джихада. Представитель МИД Израиля заявил.
Террористические группировки в очередной раз показали, кто они и на что способны. Как и обстрелы ракетами Касам города Сдерот и других районов на юге Израиля, они вновь совершили нападения на ни в чем не повинных мирных граждан.
Сказал представитель израильского правительства. В Сербии в результате второго тура президентских выборов победил прозападный политик, действующий президент Борис Тадич. Он набрал 51% голосов избирателей. Другой претендент, националист Томислав Николич, завоевал симпатии 47% голосовавших. Явка избирателей составила 67%. Европейский Союз приветствовал результаты голосования. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана заявил.
Мы будем продолжать работать с Сербией, и мы хотели бы, чтобы Сербия как можно скорее продвигалась по европейскому пути. И это, на мой взгляд, соответствует чаяниям большинства населения.
Заявил член руководства Евросоюза. На северо-востоке Шри-Ланки сегодня в результате взрыва погибли по меньшей мере 12 человек, 17 ранены. Пассажирский автобус подорвался на заложенной на дороге бомбе. В воскресенье смертник взорвал бомбу на железнодорожном вокзале в столице страны Коломбо. Погибли не менее 11 человек, более 90 были ранены. Власти возложили ответственность за взрывы на сепаратистскую группировку «Тамильские тигры». Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. Читайте и слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Россия, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, пытаются договориться о том, как ОБСЕ будет наблюдать за президентскими выборами. Борис Тадич во второй раз одержал победу над Томиславом Николичем в борьбе за пост главы сербского государства. Еще несколько акций протеста организованы в поддержку бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Дело Александра Кузнецова, почему его так часто сравнивают с делом Виталия Калоева и допустимо ли упоминание в средствах массовой информации национальности подозреваемого в сексуальном насилии над ребенком. Здравствуйте! Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 4 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Россия и ОБСЕ пытаются договориться о том, как ОБСЕ будет наблюдать за российскими президентскими выборами. В Москве находятся два переговорщика от ОБСЕ, которые общаются с председателем Центризбиркома России Владимиром Чуровым. Напомню, что на прошлой неделе Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека заявило, что его представители, возможно, не будут наблюдать за президентскими выборами в России. В минувшем году, во время выборов в Государственную Думу, представители Бюро ОБСЕ вообще отказались принимать участие в наблюдении из-за того, что российская страна ввела беспрецедентные, по мнению ОБСЕ, ограничения по количеству наблюдателей. На президентские выборы наблюдатели приглашены всего на 3 дня, хотя обычный срок пребывания международных наблюдателей – несколько недель. Это время требуется, чтобы оценить не только ход голосования, но и подготовку к нему. За нынешними переговорами в Москве наблюдает корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Однажды это уже было, перед парламентскими выборами 2007 года, еще до того, как сделать заявление, что мониторинг невозможен, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ посылало переговорную миссию в Москву. 3 человека из этой международной организации пытались добиться у российской стороны внятных объяснений, почему страна, никогда до нынешнего времени не ограничивавшая число наблюдателей и время работы их миссии, теперь стала делать и то, и другое. И только ничего не добившись от Министерства иностранных дел России и Центризбиркома, главное подразделение ОБСЕ по наблюдению за выборами заявило, что думскую кампанию мониторить не будет. Теперь ситуация повторяется. Глава отдела БДИПЧ по выборам Джеральд Митчелл и советник Бюро по выборам в Российской Федерации Матс Лендберг готовы разговаривать с председателем ЦИК России Владимиром Чуровым целые сутки, лишь бы добиться результата. На вторник предварительно запланировано некое заявление переговорщиков от ОБСЕ о том, чего они достигли в этот свой визит в Москву. Между тем, участники президентской гонки уже комментируют проблему международных наблюдателей за российскими выборами, и лидер КПРФ Геннадий Зюганов предлагает ОБСЕ не слишком привередничать.
Мне кажется, им не надо выпендриваться. Им надо приезжать и хоть по крайней мере посмотреть, что тут будет происходить. У них лежит в Совете Европы наше заявление с полным обоснованием, с огромной кипой документов, как на выборах в 2003 году думских из 94 тысяч участков, нас обокрали на 56 тысяч участков. Лежат протоколы, что дала власть и что реально было. Вы можете взять, посмотреть. Мне кажется, они давно могли рассмотреть в Европейском суде и дать вразумительный ответ. Почему они не дают? Вот задайте им вопрос. А теперь они самые, им не нравятся там сроки.
При этом интонацию российской власти в разговоре об иностранном наблюдении задал на прошлой неделе президент России Владимир Путин, выступая перед своими коллегами из ФСБ.
Необходимо усилить работу по своевременному получению информации о попытках вмешательства в наши внутренние дела. Это особенно важно в период выборов президента Российской Федерации. Наша страна – суверенное государство, и мы не допустим, чтобы ход избирательной кампании кем-либо корректировался извне. В этой связи задача всех государственных структур – обеспечить демократический характер выборов, общественно-политическую стабильность, дать возможность нашим гражданам сделать свой свободный и осознанный выбор.
Но в чем же тут дело? Почему Россия, несмотря на увещевания многих международных структур, заняла в избирательных кампаниях 2007-2008 годов столь жесткую позицию в вопросе международного наблюдения? На этот вопрос отвечает эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
Мне кажется, что будет необыкновенной глупостью сейчас довести дело до такой же размолвки, как это было в ноябре прошлого года, потому что в том, что выборы несправедливые, никто не сомневается. И для этого не нужно никакое наблюдение включенное. Это очевидно по тому, как устроено избирательное законодательство и как развивались до сих пор события. А вот в том, что выборы, может быть, и с нареканиями, но вполне могли бы пройти относительно честно, мне кажется, в этом Кремль сейчас должен быть максимально заинтересован. Последний год, начиная с Давоса, на котором выступал Медведев, и кончая его последними заявлениями, это как раз демонстрация того, что Кремлю важно показать и свой выбор преемника, и Медведева как будущего президента, как человека с какими-то либеральными, относительно демократическими настроениями, как человека, ориентированного не на конфронтацию, а на максимально эффективное сотрудничество со всеми игроками, в том числе и с Европой. Другое дело, что есть несколько линий поведения, и вот одна из них, которую я сейчас описал, она в определенных случаях входит в противоречие с другой, связанной со внешнеполитической линией России вообще. Да? И вот вторая линия поведения российских властей – это линия страны, которая переросла те рамки и те нормы, в которые она раньше укладывалась, которая хочет продемонстрировать всем и своим гражданам в том числе, что она вновь является не рядовой, а великой. И надо сказать, что та линия, о которой мы сейчас говорим, она поддерживается большинством граждан, и то, в чем Европа справедливо часто видит недостаток воспитания или отклонение от нормального поведения, часто приветствуется внутри страны, а это сейчас перед выборами особенно важно, как проявление жесткости и решительности.
По мнению эксперта, в этот раз у ОБСЕ есть больше шансов договориться об условиях наблюдения, больше соответствующих стандартам этой организации. Однако без наблюдения уже произошли ключевые события этой кампании, в частности, Михаил Касьянов был снят с выборов. Данил Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли незначительный перевес Бориса Тадича на президентских выборах раскол в сербском обществе? Об этом беседуем с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим корреспондентом АПН в Югославии.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 4 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. И сейчас о главной международной теме сегодняшнего дня. В Сербии на прошедших президентских выборах победил нынешний глава государства Борис Тадич. Это был второй тур голосования, в который, как и на предыдущих выборах, вместе с Тадичем вышел ультранационалист Томислав Николич. Отрыв Тадича от Николича составил лишь несколько процентов, и хотя это данные пока предварительные, Николич уже признал свое поражение. Многие эксперты отмечают, что второй тур голосования на президентских выборах в Сербии прошел при чрезвычайно высокой активности избирателей, а Европейский Союз уже откликнулся на победу Бориса Тадича. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, цитирую, «успех Тадича является успехом демократии в Сербии и европейских ценностей, которые мы все разделяем». Из Белграда передает корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Победил европейский путь. Это самый типичный комментарий после второго тура президентских выборов. Когда вскоре страсти затихли и миновали опасения, что проигравший выборы кандидат Томислав Николич мог бы не признать результаты и пойти на конфликт с непредсказуемыми последствиями, жизнь Сербии начала возвращаться в нормальное русло. Политики теперь делают выводы, а президент Сербии Борис Тадич готовится к встрече с Томиславом Николичем, уважая тот факт, что и Николич имеет значительную поддержку у сербских граждан. Почему победил Борис Тадич? В предвыборной кампании он своему сопернику навязал тему европейской интеграции. Николич сконцентрировался на критике демократических властей, которые в течение 7 лет не обеспечили большинству граждан улучшение уровня жизни. Вот что об этом думает бывший министр иностранных дел Югославии Горан Свиланович.
Мне кажется, что настоящей темой этих выборов был не вопрос о том, способен ли один или второй кандидат привести нас в Европейский Союз. Темой было, что граждане Сербии думают о последних 7 годах своей жизни, довольны ли они или нет тем, что в Сербии происходило с 2000 года и по сей день.
Невероятно большая для Сербии активность избирателей, по мнению наблюдателей, объясняется тем, что они эти выборы воспринимали как решающие. Подобное случилось лишь в 2000 году, когда граждане в массовом порядке пришли на избирательные участки, чтобы сказать «нет» Слободану Милошевичу. Специалисты отмечают, что реально в Сербии проголосовали не 67% граждан с правом голоса, как было объявлено официально, а больше 80% из тех, кто находится в стране и имел физическую возможность подать свой голос. Профессор факультета политических наук Белградского университета Чедомир Чупич считает, победа Бориса Тадича очень важна как символ, как метафора демократии и европейской ориентации Сербии.
Перевес в пользу демократического курса произошел потому, что граждане активно выбирали будущее государства и общества. По отношению к миру они выбрали ориентацию на Европейский Союз и экономически развитые страны. Во внутренней политике большинство избирателей в Сербии показало, что не принимает лидера радикальной партии, который в 90-х годах был участником диктаторского режима. В символическом смысле победа Тадича очень важна, но небольшой разрыв между кандидатами является предупреждением демократическому блоку о необходимости лучше продумать свою будущую политику.
На первый взгляд может показаться, что Сербия стала биполярной, что между ее гражданами глубокий идеологический раскол. Одни за демократию, другие за национализм.
Я не считаю, что Сербия глубоко расколота, ведь Николич получил голоса не только на основе идеологических и программных отличий от Тадича, сколько по причине бедности части населения. Демократические власти не решили проблемы многих граждан, обедневших во время так называемого переходного периода. Теперь эти люди ищут какой-то выход из своей бедности. Теперь Борис Тадич и его демократическая партия будут нести большую ответственность за решение социальных проблем, социальную справедливость.
Иностранные журналисты часто писали, что борьба на президентских выборах в Сербии ведется вокруг Косово. Но сербские политологи с ними не согласны. Они отмечают, что всем ясно, что Косово для Сербии и так потеряно. Только албанцы, в случае победы Николича, при поддержке и без угрызений совести Запада, сразу бы провозгласили независимость. С Тадичем во главе Сербии дорога к полной и реальной независимости Косово будет намного длиннее. Там долгие годы будет протекторат Евросоюза. Чедомир Чупич.
Томислав Николич пошел бы на обострение, искал бы в мире союзников, желающих вопрос Косово поднять на высший уровень, даже ценой конфликта. Борис Тадич формально, вероятно, никогда не пойдет на признание независимости Косово. Однако он никогда не сделает то, что сделал бы Николич. Тадич не порвет отношения с Евросоюзом и США и всеми государствами, которые признают независимое Косово.
Известная сербская актриса Мирьяна Каранович не скрывает, что она чувствует большое облегчение после победы Бориса Тадича.
Победа Бориса Тадича важна продемократическим силам в Сербии. Считаю, что эта победа будет иметь и значительное влияние на будущие выборы. Я знаю, что борьба за демократию в моей стране очень тяжелая, и противники перемен многочисленны по разным причинам. Однако я уверена, что у нас все-таки много людей, которые готовы вести борьбу за новое общество, которое мы должны построить.
Белградские аналитики полагают, что хотя результаты выборов вернули надежду на стабильность Сербии, с другой стороны, они подняли вопрос будущего правящей в стране коалиции. Бориса Тадича на выборах отказались поддержать два коалиционных партнера. Главный из них – лидер Демократической партии Сербии, премьер-министр Вайслав Каштуница. Каштуницу теперь считают главным политиком, кто проиграл выборы и, возможно, свое политическое будущее. Прогнозируется, что если премьер и дальше будет мешать сближению Сербии с ЕС, падение правительства и досрочные парламентские выборы – дело недалекого будущего. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 4 февраля. Мы обсуждаем итоги президентских выборов в Сербии. Многие эксперты в эти дни предупреждают, что, назовем это, медийный сценарий сербских выборов, в которых националисту Никличу противостоял прозападный президент Тадич, на самом деле не отражает всей сложности политической борьбы в Сербии. Об этом и о роли России и Европейского Союза в предвыборной кампании в Сербии мой коллега Михаил Соленков побеседовал с Сергеем Романенко, ведущим научным сотрудником Московского института международных экономических и политических отношений.
Я прежде всего хотел бы сказать, что многие средства массовой информации очень упрощенно рисуют картину и говорят, даже в новостях, националист Николич, сторонник сближения с Россией и сторонник сближения с Западом Борис Тадич. Я думаю, что Борис Тадич абсолютно так же выступает и, может быть, даже в большей степени за хорошие отношения с Россией, как и Николич. Другое дело, что он является политиком прагматичным и хочет использовать положение Сербии в отношениях между Россией и Евросоюзом. Ведь дело в том, что и Россия заинтересована в Евросоюзе, Евросоюз заинтересован в России. И тут никаких непреодолимых противоречий и противопоставлений нету. А что же касается роли России, то мне кажется, что очень удачным ходом нынешнего переизбранного президента была поездка в Москву, где был подписан известный протокол о сотрудничестве в нефтегазовой области. Хотя, честно говоря, некоторая часть экспертов сербских и некоторая часть общества относится к нему довольно критически. Во-первых, из-за цены, которую должна заплатить Россия, а во-вторых, потому что не был проведен тендер. Но это уже, так сказать, сейчас, на данный момент, это пока технические подробности.
Сергей Александрович, а можете спрогнозировать, как теперь будут развиваться российско-сербские отношения, учитывая, что Сербия, насколько я понимаю, будет стремиться к вступлению в Европейский Союз?
Ну, вы знаете, Сербия, собственно, и лично Тадич этого и не скрывали, но я еще раз хочу сказать, что одно не противоречит другому. Это просто вытекает из геополитического положения Сербии, геоэкономического, поэтому я думаю, что Сербия заинтересована в хороших отношениях с Россией, экономических, и не только в нефтегазовой области. Поэтому я думаю, что тут существуют определенные перспективы.
Говоря о выборах в Сербии, нельзя не вспомнить край Косово. Можете как-то спрогнозировать действия нового президента и правительства Сербии, если в одностороннем порядке в Косово все-таки объявят независимость? Немного говорилось о том, когда это произойдет, и в основном прогнозы делались на то, что независимость будет объявлена сразу после президентских выборов.
Ну, вы знаете, может быть, во-первых, не сразу, а пройдет какое-то время, хотя бы несколько дней, потому что необходимы консультации, конечно, новые, учитывая сложившуюся ситуацию. Во-вторых, вы сказали правительство. Так дело в том, что непонятно, что будет с правительством, потому что в результате победы Тадича довольно сильно ослабли позиции премьер-министра Каштуницы, и некоторые политические деятели, аналитики даже считают, что он должен подать в отставку, потому что он отказал в поддержке нынешнему президенту на выборах. Поэтому, в общем-то, не неизвестно, кто будет премьер-министром. По крайней мере, пока вот на данный момент существует такая неопределенность. Что же касается судьбы Косово, в общем, то мне представляется, что в таком стратегическом плане, конечно, провозглашение независимости неизбежно, но когда это будет, хочу еще раз сказать, это вопрос пока открытый.
Сложно сказать, да, вот какие действия сможет сербское правительство и президент принимать в этом случае?
Ну, известно, что Борис Тадич является противником решительных и агрессивных мер, и он выступает за то, чтобы косовская проблема была решена так или иначе политическим путем. Ну, а что касается конкретной программы, которая была принята незадолго до выборов, то она является высшим государственным секретом Сербии.
Итоги выборов в Сербии комментировал эксперт по странам бывшей Югославии, ведущий научный сотрудник Московского института международных экономических и политических отношений Сергей Романенко. Вопросы ему задавал мой московский коллега Михаил Соленков. На юге Израиля, в торговом центре города Димона, сегодня совершен теракт. Несколько человек погибли. Подобных нападений в Израиле не было уже более года. Израильская оппозиция требует от главы правительства Эхуда Ольмерта провести акцию возмездия. Передает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В торговом центре города Димона, расположенного на юге Израиля, палестинец-смертник взорвал бомбу, а его сообщника, который также нес на себе взрывное устройство, застрелил полицейский. По информации израильской службы скорой помощи МАДА, погибли по меньшей мере 3 человека, и более 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Все раненые уже эвакуированы с места взрыва. Здесь остались лишь тела 2 террористов, сообщил один из санитаров МАДы. Как сообщил Шлома Кутше, заместитель директора ближайшей больницы «Сорока» в Бершеве, один из раненых находится в критическом состоянии. К сожалению, раненый в очень тяжелом состоянии, он все еще в операционной, и жизни его угрожает опасность. Ответственность за теракт взяла на себя группировка бригады мучеников «Аляксы», боевое крыло партии «Фатх», лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Радикальная группировка «Хамас», контролирующая сектор Газа, назвала теракт героическим актом палестинского сопротивления. Как известно, Израиль ведет мирные переговоры с администрацией Аббаса, итогом которых должно стать создание палестинского государства. Тот факт, что теракт, повлекший за собой смерти израильтян, совершили боевики умеренного Аббаса, вызвал возмущение не только в лагере оппозиции, но и среди союзников премьер-министра Эхуда Ольмерта по правительственной коалиции. Министр торговли и лидер религиозной партии ШАС Эли Ишай потребовал прервать мирные переговоры с палестинцами. Вместо того, чтобы заниматься переговорами, главе правительства следовало бы позаботиться о безопасности своих граждан. Ишай также потребовал, чтобы Израиль вновь оккупировал Филадельфийский коридор, 14-километровый участок на границе сектора Газа с Египтом, чтобы восстановить контроль над важнейшим участком границы, через который сегодня радикалы Хамаса через подземные тоннели переправляют в Газу оружие, взрывчатку и людей. Один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии Ликуд Сильван Шалом обратился к министру обороны Эхуду Бараку с требованием начать крупномасштабную наземную операцию в секторе Газа. Концепция такой операции, постоянно обсуждаемая политиками, предполагает частичную или полную оккупацию сектора, территорию которого Израиль освободил более 2 лет назад. Спецслужбы считают вероятным проникновение в Израиль большой группы террористов из Египта через сектор Газа. На позапрошлой неделе, когда после подрыва разделительной стены граница более 10 дней оставалась без охраны. Отмечу, что Димона – один из немногих израильских городов, где теракт происходит впервые. Полиция предупреждает, что опасность последующих терактов все еще реальна. Жителям города рекомендовано избегать людных мест. Для Радио Свобода, Равшан Гусейнов, Израиль.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 4 февраля. У микрофона Андрей Шароградский, и до конца часа разговор на следующие темы. Еще несколько акций протеста организованы в поддержку бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна, который тяжело болен, но продолжает оставаться в тюремной камере. Дело Александра Кузнецова. Почему его так часто сравнивают с делом Виталия Калоева, и допустимо ли упоминание в средствах массовой информации национальности подозреваемого в сексуальном насилии над ребенком? Нашу программу мы продолжим через 2 минуты после объявлений и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Петербурге оппозиционный журналист Николай Андрущенко заявил об отказе от российского гражданства в знак протеста против политических репрессий и цензуры в России. Заместитель главного редактора газеты «Новый Петербург» был арестован осенью прошлого года по обвинению в публикациях тенденциозных и клеветнических материалов. Газету закрыли после публикации статьи Андрущенко «Почему я иду на марш несогласных». Михаил Ходорковский, находящийся в заключении, уже неделю продолжает голодовку. Экс-глава ЮКОСа требует освобождения арестованного бывшего вице-президента компании Василия Алексанена, который тяжело болен и нуждается в серьезном лечении. В Москве проходят переговоры об условиях работы наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России. В Пермском крае проводят голодовку работники Вишерской бумажной компании с требованием выплатить долги по зарплате. В акции протеста, начавшейся 31 января, участвует более 140 человек. На юге Израиля в торговом центре города Димона сегодня произошел взрыв, погибла женщина. По данным полиции, нападение готовили два смертника, однако один из них не успел подорвать себя и был застрелен полицейскими. Ответственность за нападение взяла на себя группировка бригады мучеников Аль-Акса. В Сербии на президентских выборах победил действующий президент Борис Тадич. Он набрал 51% голосов избирателей. Другой претендент, националист Томислав Николич, набрал около 47%. Европейский Союз приветствовал результаты голосования. На северо-востоке Шри-Ланки сегодня в результате взрыва погибли по меньшей мере 12 человек, 17 ранены. Пассажирский автобус подорвался на заложенной на дороге бомбе. В Лондоне суд признал виновными в терроризме 5 пособников террористов, пытавшихся совершить взрывы на лондонском транспорте 21 июля 2005 года.
В Москве 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 4 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. В России продолжаются акции в поддержку тяжело больного бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Он болен СПИДом, у него обнаружен рак лимфатических узлов. Однако суд отказывается изменить Алексаняну меру пресечения. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова.
С 4 февраля Московское отделение Объединенного гражданского фронта проводит одиночные пикеты в поддержку Василия Алексаняна. Как мне рассказали активистки ОГФ Екатерина Веселовская и Юлия Барановская, принять участие в пикетировании Генеральной прокуратуры их заставило обыкновенное человеческое милосердие. По их мнению, больной человек, а у Василия Алексаняна врачи обнаружили ВИЧ и рак, должен находиться в больнице, а не в следственном изоляторе. Екатерина Веселовская держит в руках плакат «Требуем освободить тяжело больного Василия Алексаняна».
Вот это удивительно вообще для меня. Почему власть такая бессердечная? Может быть, потому что у власти стоят чекисты? Вот мне кажется, вот у этих людей сердца нет. Не понимаю. Мне вот плакать хочется от того, что больной Алексанян, его не освобождают, и он сидит. Ну почему у нас всех талантливых людей вообще сажают? Ходорковский сидит, Алексанян сидит.
По словам участниц пикета, пока милиция относится к ним равнодушно. По сравнению с недавними одиночными пикетами в поддержку Гарри Каспарова на Петровке 38, когда их забирали в отделение. Как замечают женщины, также равнодушны к плакату с требованием освободить Алексаняна и большинство прохожих. Участница пикета на Большой Дмитровке Юлия Барановская.
Мы неравнодушны к страданиям людей, в частности вот к Алексаняну, потому что человек очень больной, сверх меры держать его в СИЗО. Завтра мы пойдем на суд, завтра 5 число.
Как к вам милиционеры относятся, которые генпрокуратуру охраняют? Не гоняют вас?
Хорошо, удивительно.
А есть какая-то реакция от людей, которые проходят мимо? Кто-то говорит какие-то слова поддержки?
Вот
или
некоторые,
все...
некоторые говорят, что одобряю. Другие проходят совершенно равнодушно. Но почти все читают, что написано на плакате.
По предварительным данным, пикеты у Генеральной прокуратуры в поддержку Василия Алексаняна будут продолжаться до 8 февраля. Также сейчас продолжается голодовка московских правозащитниц Елены Санниковой и Татьяны Монаховой, которые требуют перевести Алексаняна в больницу. К москвичкам присоединились их самарские коллеги Александр Лашманкин и Светлана Чернова. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Самаре Сергея Хазова.
Самарский правозащитник Александр Лашманкин и председатель общественной организации «Единство» Светлана Чернова объявили о начале трехдневной голодовки протеста. Возглавляемая Светланой Черновой благотворительная организация «Единство» занимается, в числе прочего, реабилитацией больных ВИЧ-инфекцией. Главное требование участников голодовки – освобождение из-под стражи вице-президента нефтяной компании «ЮКОС» Василия Алексаняна, который болен ВИЧ-инфекцией. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» правозащитник Александр Лашманкин.
Случай Василия Алексаняна типичен для российской системы исполнения наказаний, к сожалению. Люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, оказавшиеся в ведении системы ГУФСИН, не получают необходимого лечения. Фактически для них заключение в местах лишения свободы – смертный приговор. В силу привлечения внимания общественности к делу ЮКОСа есть возможность говорить о других заключенных, умирающих от СПИДа из-за отсутствия лечения. Возможно, это происходит вследствие злоупотребления. В связи с этим я объявляю трехдневный отказ от пищи в знак солидарности с Василием Алексаняном.
Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский продолжает голодовку в читинском следственном изоляторе. Об этом 4 февраля сообщил российским журналистам начальник СИЗО Валерий Герман. Он сказал, что для поддержания здоровья Ходорковского его могут начать кормить принудительно. Адвокаты экс-главы ЮКОСа опасаются, что эти жестокие меры к их подзащитному уже применяются. Михаил Ходорковский требует изменить меру пресечения Василию Алексаняну и отправить его на лечение. Он считает, что Алексаняна шантажируют, заставляют дать показания против него в обмен на квалифицированную медицинскую помощь, рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Михаил Ходорковский голодает уже 7-й день. Экс-глава ЮКОСа об этом решении уведомил генпрокурора и выдвинул требование немедленно изменить тяжелобольному Алексаняну меру пресечения и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь. По словам адвоката Юрия Шмидта, его подзащитный 1 февраля перешел на воду, чтобы отсрочить принудительное кормление. Он также добавил, что Ходорковский запрещает им сообщать о состоянии своего здоровья. 2 февраля начальник читинского СИЗО Валерий Герман официально заявил, что бывший глава ЮКОСа получает жидкое питание и находится под наблюдением медиков. Эта новость вызвала беспокойство у Юрия Шмидта.
Вот сообщение, которое я прочел о том, что он принимает жидкую пищу, меня очень обеспокоило, потому что что такое жидкая пища? Если человек голодает, то он отказывается от пищи. А если они сообщают о том, что он принимает жидкую пищу, это очень похоже на то, что они его кормят искусственно. Как на это реагировать, я пока не знаю, хотя неожиданностью, в общем, это не является, потому что он 3 дня выдержал сухую голодовку, на 4-й день он начал пить воду, и, вероятно, медицинских показаний для принудительного кормления быть еще не должно.
Мать Ходорковского, Мария Филипповна, внимательно следит за ситуацией, но также не обладает полнотой информации.
Как себя чувствует Михаил Ходорковский в настоящий момент?
Адвокат мне будет говорить, что плохо, вы же понимаете, он мне этого не скажет, правильно? Он мне говорит, нормально, так, как полагается при 5-дневной голодовке. А как полагается при 5-дневной голодовке, я не знаю. Думаю, что не очень хорошо.
Ранее бывший глава ЮКОСа сообщал о том, что его голодовка в поддержку Василия Алексаняна будет продолжаться до тех пор, пока в судьбе его бывшего коллеги не произойдут положительные сдвиги. Накануне Симоновский суд Москвы начал предварительное слушание по делу бывшего исполнительного директора ЮКОСа Василия Алексаняна. Прокуратура обвиняет его в присвоении и растрате, а также в легализации незаконно полученных средств. По словам адвокатов, состояние здоровья Алексаняна не позволяет ему участвовать в процессе. В следственном изоляторе, где бывший топ-менеджер ЮКОСа содержал за последние 2 года, выяснилось, что Алексанян ВИЧ-инфицирован. На этом фоне у него появились еще несколько серьезных заболеваний.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. В понедельник в поддержку Василия Алексаняна высказались и санкт-петербургские правозащитники, среди которых Наталья Евдокимова, Леонид Романков, Юлия Рыбаков. Они заявили о недопустимости циничного обращения с бывшим вице-президентом ЮКОСа и потребовали немедленного выполнения указания Европейского суда об освобождении Василия Алексаняна и его госпитализации. Пока же российская власть никак не реагирует на призывы к милосердию. Завтра в Симоновском суде Москвы процесс над Василием Алексаняном продолжится. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Время свободы, итоговый выпуск, понедельник, 4 февраля. Теперь о теме, которая стала одной из главных в российских средствах массовой информации в последние дни. Речь идет о деле Александра Кузнецова, который в Петербурге обвиняется в убийстве человека, пытавшегося, как показал Кузнецов, изнасиловать его приемного сына. Несмотря на тяжесть предъявленных обвинений, Кузнецов выпущен под подписку о невыезде. Он пользуется широчайшей поддержкой общественного мнения, и большинство наблюдателей выражают уверенность в том, что Кузнецов будет оправдан судом присяжных. Сегодня газета «Известия» в своей публикации указала на некоторые нестыковки, по данным ее корреспондента, в показаниях Кузнецова, чьи слова подтверждает пока только его приемный сын. Кроме того, по информации газеты «Известия», Кузнецов проходит сейчас еще по одному делу. Он подозревается в производстве и сбыте наркотиков. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
За Кузнецова вступилась общественность, включая депутатов законодательного собрания и православную церковь. Ему собирают деньги на адвоката. Но в этом деле не все так просто, говорится в статье Юрия Снегирева, опубликованной в «Известиях». И речь идет о нестыковках, которые имеются в показаниях о ночи, когда было совершено убийство, а также о том, что Александр Кузнецов уже имеет одну судимость за сбыт наркотиков и сейчас находится под следствием за то же самое. Правда ли это? На этот вопрос отвечает заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков, который занимается этим делом в Петербурге.
«Известия написало, что он имел уголовное преследование наркотиков. Это правда. Известия здесь не покривило душой. Я об этом знал прекрасно. А по поводу нестыковок и так далее, я бы прервал бы эти разговоры о нестыковках по следующей причине. Есть уголовное дело, которое должно лежать в Центральной прокуратуре города Санкт-Петербурга. Оно там не лежит. Следствие резонанса, который и это уголовное дело, оно находится на неформальной проверке, на чистке у высокопоставленных сотрудников городской прокуратуры, генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и так далее, и так далее. То есть оно изучается, грубо говоря, начальством. Так что, если мы сейчас прямой эфир возьмем следователь, говори правду от начала до конца, то он мало что нам пояснит. Вопрос у меня. Если следователь и адвокат полностью не ознакомились со всеми материалами, откуда Уткин знает о нестыковках? С точки зрения уголовного дела и там шероховатости, каких-то противоречий, это так бабушка надвое сказала. Дай Бог нам узнать некую логику происходящих событий, результаты экспертиз различного свойства через месяц. Когда мне уважаемые люди, в том числе и представители православной церкви, говорят, что они ознакомились с материалами уголовного дела, у меня это вызывает такой нездоровый хохот. Следователь по фамилии Левый Центральной прокуратуры не ознакомился с материалами уголовного дела, а православная церковь ознакомилась.
Правда ли, что был организован телемост Александра Кузнецова с Виталием Калоевым?
Правда. Я сам присутствовал, ну, не как участник, а как наблюдатель. Телемост шел из Санкт-Петербурга в Москву, а Санкт-Петербурга на базе питерского НТВ на профессора Попова. Поэтому телемост я видел сам. Ну, это был такой разговор, ну, как бы, двух незнакомых людей с запрограммированными какими-то общими фразами.
А каков был смысл этого телемоста?
Я его не организовал. Зачем мне комментировать? Это к руководству НТВ.
На вопрос, не получится ли так, что из этого громкого дела будет сотворена некая легенда, удобная кому-то, Евгений Вышенков ответил, что легенду сотворить вполне возможно, но, по его мнению, вряд ли это кому-то понадобится. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Отметим, что в первых же сообщениях СМИ о деле Кузнецова прозвучало указание на национальность убитого подозреваемого в педофилии. Более того, через пару дней было опубликовано и имя убитого Кузнецовым человека, а российские средства массовой информации сейчас публикуют подробности его биографии. Мой собеседник, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, специалист по вопросам борьбы с ксенофобией. Скажите, как можно оценить, что уже в первых же сообщениях об вот этом деле Кузнецова была прямая ссылка на национальность человека, который, по крайней мере, как считает следствие или как подозревает следствие, совершил преступление?
К сожалению, это типичная ситуация. Почему-то очень часто это сообщается в криминальной хронике, не только в выдающихся случаях, как этот, но и в каких-то совершенно рядовых. Это такая ксенофобная традиция. При этом в некоторых случаях она претерпевает изменения, скажем так. Вот, например, московский комсомолец в последнее время, который всегда славился тем, что не забывал указать этническое происхождение предполагаемого преступника, теперь обычно пишет вот гражданин Узбекистана или там гражданин Азербайджана. И удивительным образом заодно помещает фотографию этого человека, причем это происходит только в тех случаях, когда этот человек имеет неславянскую внешность. То есть вместо того, чтобы прямо написать, как раньше, что вот азербайджанец ограбил ларек, пишется, что некто из Азербайджана, кто мог быть кем угодно, в принципе, и фотография, чтобы никто не усомнился. То, увы, распространенная практика ничто и не делает.
Скажите, а как-то с этим можно бороться?
Ну, бороться можно, конечно, хотя это не то, что просто. Вот инициатива, которая рассматривается до сих пор в Госдуме, о прямом запрете указывать этническое происхождение, кажется, неразумной мерой. Во-первых, в ряде случаев этническое происхождение имеет значение для дела, бывают такие случаи. А главное, что все равно этот запрет очень легко обходится и является просто таким бессмысленным бременем для свободы слова. Вот, собственно, вот описанный мной пример показывает, как легко это обойти, если очень хочется. Бороться, скорее, некоторыми воспитательными мерами, я бы сказал, по отношению к журналистскому сообществу и воспитателям, ну, здесь должно выступать оно же само и его корпоративное руководство. То есть это дело редакции, проследить, как в газете там или на радио говорят и пишут.
После того, как дело Кузнецова приобрело большой резонанс, стала известна и фамилия подозреваемого в педофилии. Скажите, публикация фамилии до того, как суд признал виновным, является нарушением закона?
Насколько я знаю, да. Скажем так, нет, но бывают, естественно, дела, когда идет процесс, и фамилия человека сразу становится известна, потому что это публичный процесс. Но здесь идет следствие только, и никаких не было причин, скажем так, общественно значимых эту фамилию публиковать. Я не знаю, насколько здесь всерьез нарушен именно закон, но, опять же, этические нормы журналистские явно нарушены. Просто потому что сообщена информация, которую для сути дела не надо было сообщать. Где речь не идет о том, что вообще никогда нельзя сообщать фамилию или нельзя никогда сообщать этническое происхождение. Это имеет смысл делать и можно делать тогда, как любые личные данные о человеке, если они действительно необходимы по существу.
Напомню, что это был директор информационно-аналитического центра «Сова», специалист по вопросам борьбы с ксенофобией Александр Верховский. А сейчас вернемся к часто звучащей в эти дни в российских средствах массовой информации параллели между делами Александра Кузнецова и Виталия Калоева, убившего швейцарского авиадиспетчера, по вине которого произошла катастрофа над Боденским озером. Напомню, что в этой катастрофе погибли жена и дети Калоева. Насколько эти дела похожи? За комментарием я обратился к своему коллеге-писателю Петру Вайлю. Петр, несколько месяцев назад вы писали о том, что искренне сочувствуете Виталию Калоеву, но против того, чтобы с кровной мести делать государственную политику. Давайте представим себе, что вина человека, которого убил Александр Кузнецов, доказана, и речь идет о таком страшном преступлении, как сексуальное насилие против ребенка. Оправдано ли в этом случае, что Александр Кузнецов становится чуть ли не героем в глазах общественного мнения в России?
Ну, конечно, это разные случаи. Да, сразу, действительно, как вы правильно сказали, оговариваемся, что все было именно так, как сообщалось первоначально, потому что после этого возникли всякие другие версии. Тогда, в первоначальном варианте, мы имеем дело с, что называется, праведным гневом, да, когда человек видит насилие, творящееся над его ребенком, и он действительно впадает в состояние аффекта. Дело в том, что в случае Виталия Калоева тоже шла речь о состоянии аффекта. Но где это видан такой аффект, который длится полтора года? И в каком таком аффекте человек может спокойно пойти в нужный офис, взять визу, пойти купить билет, прилететь в Швейцарию, найти этот маленький городок, тоже, значит, доехать до него, а потом зарезать диспетчера швейцарского, который, по его мнению, виноват в гибели его семьи. Разумеется, это разные вещи, но общее в них то, что совершенно отсутствует вещь, которая называется правовым сознанием. То есть приветствуется тот человек, который, что называется, берет правосудие в свои руки. Сразу давайте скажем, так было всегда и во всех странах, и во всех народах. Другое дело, что все усилия цивилизации направлены против вот этого, казалось бы, естественного поведения человека. Все, что мы привыкли чтить и уважать, это мораль, религия, право, культура, все это вещи, что называется с точки зрения психиатрии, репрессивные, да, они подавляют естественное желание человека. Вот тебе хочется дать по морде своему обидчику, но, во-первых, тебе мама говорила, что так нельзя делать, тебе в школе говорили, что так нельзя делать, милиция есть, которая за это тебя в кутушку посадит и так далее. То есть мораль, право и плюс религия, в случае России христианская религия, которая запрещает насилие, тоже тебя учат так не поступать. Значит, с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с сниманием всех цивилизационных покровов, если они вообще были. И самое интересное тут, конечно, говорить о власти. Вот о чем. То, что власть во многих случаях активно и охотно вмешивающаяся в дела прессы и держащая под контролем телевидение, тем не менее, с удовольствием допускает такие вещи, как репортаж, невероятно сочувственный на всех федеральных каналах о возвращении Виталия Калоева, победоносного возвращения на родину, такие вещи, как телемост между Виталием Калоевым и вот боксером Кузнецовым в Петербурге. Это тоже, разумеется, уж, по крайней мере, если не с разрешения, то с одобрения молчаливого или немолчаливого, его, не знаю, властей. Вот что самое главное. Еще Пушкин сказал, у нас главный европеец – это правительство. Собственно говоря, так оно всегда и было. Посмотрите, все-таки, если провести референдум, то, конечно, повально будет Россия за смертную казнь. Тем не менее, мораторий на смертную казнь правительством введен. Значит, правительство действительно должно и последние, по крайней мере, в предпоследние годы, каким-то образом соблюдало цивилизованную позицию. Сейчас оно идет, так сказать, на поводу у самых таких животных инстинктов, которые присущи обыкновенному среднему обывателю.
Это был мой коллега-писатель Петр Вайль. Нашу программу продолжит обзор публикаций в российской прессе. Сегодня только об одной публикации. У микрофона Владимир Абарбанель.
Сегодня газета и сразу несколько интернет-изданий опубликовали переводы статьи обозревателя Daily Telegraph Ника Холсворта. В британской газете эта статья опубликована под заголовком «Российская элита недовольна спорами вокруг британского совета». В издании «Газета» эта статья подана под заголовком «Российская элита ввязалась в спор об имидже страны. Выпускники британских вузов призывают Кремль вернуть России британский совет». В статье говорится, российские бизнесмены, чиновники и руководители медиаструктур, получившие образование в Великобритании, призывают президента Владимира Путина пересмотреть решение о закрытии в стране британских культурных центров. Далее сообщается, что открытое письмо президенту подписали более 150 представителей российской элиты, получивших высшее образование в Оксфорде, Кембридже, Эдинбурге, Уоррике и других университетах Великобритании. Подписавшие письмо выражают опасения, что закрытие британских представительств не только повредит имиджу России, но и является ударом по интересам миллионов россиян. Сообщается, что письмо было направлено в Кремль на прошлой неделе. Но мы нашли его следы на сайте «Избранная.ру», где сообщение об этом письме было опубликовано еще 16 января в статье под заголовком «Совет закрыт, все ушли в ФСБ». Интернет-издание пишет, что еще 15 января в распоряжении русской службы BBC поступило открытое письмо российских стипендиатов Британского совета, которое на тот момент подписали около 60 человек. В письме говорится: Нам, как гражданам своей страны и стипендиатам Британского совета, грустно осознавать, что решение о закрытии его отделений в регионах было принято после всего того, что за прошедшие 15 лет сделал Совет для России. Мы хотели бы обратить внимание всех, кому не безразлично будущее нашей страны, на те возможности, которых Россия лишает себя, не проявляя гибкости в выборе путей решения международных противоречий. Возвращаясь в нашу страну, эти люди применяют свои новые знания на благо России. Мы верим, что благодаря усилиям бывших стипендиатов Россия улучшит свои позиции в образовании, науке и бизнесе, подчеркивается в письме. В статье Daily Telegraph, посвященной этому письму, особенно подчеркиваются слова Анатолия Чубайса. «Конечно, мы можем продолжать бороться с британским советом, но сколько будет стоить России такая внешняя политика?» Министр финансов Кудрин, выступая на форуме «Россия», в свою очередь отметил, что в ближайшее время должны быть уточнены внешнеполитические ориентиры, которые обеспечат стабильные инвестиции. Откликаясь на эти заявления, «Новая газета» пишет, что вице-премьер и министр финансов призвали в ближайшее время уточнить ориентиры, которые могли бы гарантировать, что Россия будет четко следовать международным нормам и правилам. Что же касается Британского совета, то, как пишет Daily Telegraph, в ответ на критику действий Кремля заместитель пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков заявил, что «никто ничего не предпринимает против Британского совета. Речь идет о том, что он должен работать в соответствии с российскими законами». Между тем, как сегодня сообщил Интерфакс, отделение Британского совета в Петербурге уже выехало из своего офиса в бизнес-центре на Невском проспекте. Владимир Абарбанель, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 4 февраля – российский актер и режиссер Игорь Кваша, которому исполнилось 75 лет и который отмечает свой юбилей премьерой в театре «Современник». Игорь Кваша родился в Москве, окончил школу-студию при МХТ, до 1957 года был актером МХТ, после чего перешел в труппу театра «Современник». Поставил спектакли «Кабала Святош», «Дни Турбиных», «Кот домашний и средней пушистости», «Балалайкин и компании» и другие. В 1961 году дебютировал в кино, снялся более чем в 40 фильмах, среди них «Похождение зубного врача», «Паспорт», «Человек с бульвара Капуцинов». Сейчас Игорь Кваша продолжает работать в театре «Современник» и ведет передачу «Жди меня» на Первом канале российского телевидения. Он женат, имеет сына. Человека дня Радио Свобода Игорю Квашу представляет актриса театра «Современник» Лилия Толмачева.
Он артист неожиданных решений. Он всегда в роли очень личностно высказывается о своих надеждах, о своем понимании счастья, о боли, о вере. И какие бы ни были разные роли, они вот наполнены собственным пониманием жизни. Потом Игорь пробовал себя в режиссуре и очень удачно, по-моему, пробовал. Он отличный партнер, что в нашем понимании вот театра-студии очень важно. Он настоящий друг, партнер и в жизни умеет дружить. Дружить не все способны, так же как любить не все способны. Быть преданному театру 50 лет и иногда в ущерб каким-то своим личным интересам тоже замечательный талант. И еще хочется сказать, что он, по-моему, здорово себя нашел в роли ведущего в передаче «Жди меня». Он очень похож на человека, который разыскивает этих потерявших друг друга людей, эти связи. И совсем не похож на обыкновенного ведущего передачу. Мне кажется, помогает ему в этом его какая-то человеческая суть, его понимание человеческих болей, не свершившихся надежд и желание помочь наладить все это. Я люблю Игоря, я могу о нем говорить много и долго. Хочется, чтобы его любили, знали. Хочется, чтобы сегодня вечером мы получили истинное удовольствие, и чтобы он сам был рад и еще долго-долго придумывал что-то, играл что-то, ставил. В общем, счастья и везения.
Человека дня Радио Свобода актера и режиссера Игоря Квашу представила актриса театра «Современник» Лилия Толмачева. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 4 февраля. Над ним работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Вел программу Андрей Шарогацкий. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Среди тем сегодня итоги кинофестиваля в Роттердаме, 95-летие старейшего российского востоковеда Теодора Шумовского. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Я прощаюсь до среды. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Утром состоялось возложение венков к вечному огню в центре Волгограда, а после военный парад на площади Победы.
На Сосковском округе была обнаружена группа бандитов, которые причастны...
Поводом для акции стало намерение городских властей снести 5 домов на тележной улице.
Депутат заочно приговорен к тюремному заключению и объявлен в розыск.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».